Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Сетикова. Здравствуйте. И вот темы. Число погибших в столкновениях оппозиции и силовиков в Киеве за последние сутки превысило 20 человек. Мировые лидеры осудили всплеск насилия на Украине, однако призывают к сдержанности и власти, и протестующих. Госдума России предлагает приравнять популярных блогеров к средствам массовой информации. Приговоренный к 3 годам колонии поселения краснодарский эколог Евгений Витишко до сих пор не прибыл к месту отбывания наказания. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Киеве число жертв силового противостояния оппозиции и силовых структур за последние сутки превысило 20 человек. Сегодня в Киеве по-прежнему не работает метро, въезды в город перекрыты, в школах и детских садах объявлен выходной. Руководителям частных фирм рекомендовано также отправить своих сотрудников по домам. Особенно и по-прежнему напряженная ситуация в центре Киева. О последних новостях, заявлениях политиков и экспертов в прямом эфире наш корреспондент расскажет Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. На Майдане независимости продолжается уже несколько часов негласное перемирие. По-прежнему Майдан окружен милицейским спецназом. Спецназ контролирует примерно половину площади и занимает территорию возле стелы независимости. В ожидании очередной атаки спецназа на самом Майдане активисты укрепляют баррикады и уже разобрали практически всю брусчатку здесь на площади. По-прежнему горят на баррикадах шины, раздаются иногда взрывы, но повторю, что активных действий стороны в последние часы не предпринимают. На Майдан сейчас можно пройти только с Бессарабской площади. Появились здесь сотни протестующих из западных регионов. Появились они, несмотря на то, что въезды в Киев блокируются милицией, а поезда из западных областей надолго задерживают в пути, якобы из-за угроз минирования поездов. В Киеве действительно сейчас не работает метрополитен уже второй день и практически не работает наземный транспорт. Ну а милиция пока рапортует о том, что задержаны 60 активистов по обвинению в массовых беспорядках. Общее число погибших, по данным Министерства здравоохранения, составляет 25 человек, 241 человек госпитализирован, из них 35 с огнестрельными ранениями. Ну, о том, что у многих погибших именно пулевые огнестрельные ранения, рассказала Радио Свобода, выносившая раненых в поле боя, депутат парламентской фракции «Батьковщина» Леся Арабец.
Количество жертв растет, и многие при смерти от полученных ранений. Действительно, больницы переполнены, наши полевые госпитали тоже катастрофически не хватает рук, не хватает медикаментов. При этом нам известны факты не только того, что людей израненных увозили прямо из больниц в неизвестном направлении, мы догадываемся, что это, наверное, СИЗО, но также тетушки повредили 30 машин скорой помощи для того, чтобы, по сути, парализовать работу медиков, которые помогали раненым на Майдане. Очень много пулевых ранений, то есть против нас использовали оружие на поражение. Мне самой приходилось вытаскивать людей с огнестрельным ранением, это ни с чем не перепутать. Они играют тот же сценарий, но с абсолютно новым размахом, то есть и людей из больницы уже вывозили, и люди пропадали прямо на улицах, то есть чем более организованными мы будем, тем меньше потенциально жертв. То есть надо сейчас предпринять все организаторские усилия для того, чтобы сконцентрироваться и, ну, и дать отпор. Это единственное, что сейчас может сберечь человеческие жизни. Вчера и сегодня Янукович и его ставленники четко дали понять, что ни на какие мирные переговоры, даже ради спасения людей, они не готовы, ни на какие мирные сценарии решения проблемы по типу Конституции они даже не готовы регистрировать. Вчера был перейден Рубикон для Януковича, когда он не просто дал команду ФАС, но еще и перестал даже брать трубку от мировых лидеров. Для него это принято решение, и нам как-то надо придумать, как его конфронтировать и как добиться того, чтобы Украина оставалась независимым государством.
Служба безопасности Украины несколько часов назад объявила о возбуждении уголовного дела о попытке захвата государственной власти в стране. Против кого конкретно возбуждено это дело, не сообщается. Лишь указывается, что санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Утром начали появляться сообщения о том, что в Киев из Днепропетровска направляется 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Вот эту информацию подтвердил исполняющий обязанности министра обороны Украины Павел Лебедев в интервью изданию «Левый берег». Он фактически подтвердил эту информацию, хотя ранее же утверждал, что армия не будет принимать участие во внутриполитическом конфликте. Как сказал Лебедев, десантники нужны сейчас в украинской столице для усиления охраны баз, где хранится боевое оружие, а также военный арсенал. Ну и буквально только что некоторые украинские каналы сообщили, что из Николаева в направлении Киева движется несколько танков. Пока мы не можем подтвердить эту информацию. Появляются также подтверждения, что вчерашние беспорядки возле Верховной Рады были спровоцированы милицейским «Беркутом», который прибыл из восточных и южных регионов еще несколько дней назад, прибыл в Киев уже с приказом о штурме Майдана. Почему президент Виктор Янукович отказывается сейчас от дальнейших переговоров с лидерами оппозиции о сценарии раскола Украины и роли Запада в решении украинского кризиса, говорит политолог Владимир Сисенко.
Пока в Киеве только де-факто перемирие. Боюсь, что он действительно может быть временным, пока Янукович не сконцентрирует силы для нового штурма. Боюсь, что действительно Янукович не готов сейчас к реальным переговорам. Он все еще надеется вернуть ситуацию в свою пользу силовым путем. Многие считают, что у него другого выхода уже нет. Но это будет означать, что кризис в стране будет продолжаться. Даже если Янукович пойдет на массовые репрессии, а это логическое продолжение запущенного вчера сценария, это приведет к ответным насильственным действиям и уже приводит к началу процесса раскола страны. Когда одну часть будет контролировать Янукович, другую попытаются взять под свой контроль противники Януковича, сторонники Майдана и оппозиции. Тут вопрос только в том, попытается ли Янукович силовым образом зачистить Западную Украину. Попытка такая тоже может быть предпринята, но это приведет уже не к десяткам, а к сотням, если не тысячам жертв, и просто, если не гражданской, то к партизанской войне против Януковича. Сейчас единственное, что остается, это ужесточение давления на Януковича и на других представителей правящей верхушки Запада, для того, чтобы удержать, остановить Януковича от дальнейшего применения насилия. Потому что именно применение насилия силовыми структурами сейчас главный источник насилия и главный источник кризиса. На мой взгляд, все, что происходило вчера, начиная с утренних событий, это был запуск сценария по силовому наведению порядка в интересах власти. Были спровоцированы массовые беспорядки, которые были затем использованы как повод для зачистки Майдана. И это происходит и далее. Да. Поэтому Запад, во-первых, должен попытаться остановить Януковича, но похоже, что он не очень готов слушать. Значит, надо применять действенные меры, чтобы не по телефону его убеждать, а более понятным для Януковича и других влиятельных людей во власти языке. Ну и, наконец, затем надо выступать в роли посредника, не ожидая приглашения, для того, чтобы не допустить разрастания кризиса в Украине в гражданскую войну. Потому что Украину можно превратить в Сирию на границах Европейского Союза. И это в Европе должны понимать.
Это было мнение политолога Владимира Сисенко. Примерно 2 часа назад Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 20 февраля объявлено на Украине днем скорби. Ну а депутаты украинского парламента от оппозиции и внефракционные депутаты сейчас призывают срочно собрать внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы рассмотреть нынешнюю ситуацию в стране и принять необходимое решение для выхода из кризиса. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. МИД России обнародовал официальное заявление по поводу событий на Украине. В размещенном на сайте ведомства сообщении говорится, цитирую, «Украина является для России дружественным братским государством, стратегическим партнером, и мы употребим все наше влияние, чтобы в этой стране воцарились мир и спокойствие». Конец цитаты. Мировые лидеры осудили насилие в Киеве, однако в основном призывают к мерам по снижению напряженности обе стороны, и протестующих, и власти. Подробнее о мировой реакции на события в украинской столице мой коллега Марк Крутов беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Правильно ли я понимаю, что большая часть мировых лидеров призывает к прекращению насилия обе стороны, и протестующих, и власти, и лишь США делают небольшой акцент на ответственности за происходящее Виктора Януковича, а Россия, наоборот, митингующих на Майдане?
Но это не совсем так. На самом деле, да, и Соединенные Штаты тоже призывали проявить максимальную сдержанность. Это, в частности, сказал вице-президент США Джо Байден, подчеркнув, что Соединенные Штаты осуждают проявление насилия любой из сторон. То же самое сказал представитель Белого дома Джей Карни. «Сила не разрешит кризис. Для того, чтобы восстановить мир и стабильность, мы призываем президента Януковича немедленно прекратить эскалацию ситуации и положить конец конфронтации на Майдане». Но дальше представитель Белого дома также заметил: мы призываем его возобновить сегодня переговоры с лидерами оппозиции с тем, чтобы выработать консенсус относительно дальнейшего развития страны. Конец цитаты. Марк, я бы не стала делать здесь упор на то, что Соединенные Штаты пытаются возложить больше ответственности на Януковича по одной простой причине. Янукович является президентом страны, и от президента зависит то, как будет развиваться дальше ситуация, а все-таки не от оппозиции. На президенте страны лежит особая ответственность, и именно это подчеркивают и представитель Белого дома, и Джо Байден, и Совет национальной безопасности США, который тоже, кстати, выступил с заявлением. Но помимо Соединенных Штатов, например, напрямую ответственность на Януковича возложил бывший президент Европейского парламента и бывший министр иностранных дел Польши Ежи Бузик, который выступил вчера вечером с заявлением, в котором говорится: давайте пошлем послание солидарности отсюда, из Брюсселя, в Киев, украинскому народу. Мы с вами, мы никогда вас не забудем, мы поможем вам не только сегодня, но и завтра, и мы надеемся, что все беззаконие прекратится как можно быстрее. Конец цитаты. Вот это заявление Ежи Бузика, которое, в общем, не оставляет сомнения, с кем выступает бывший президент Европейского парламента.
Послание из Брюсселя, если говорить об официальных каких-то реакциях Европейского Союза на происходящее, она уже есть, и если есть, то какова она?
С посланием из Брюсселя, вернее, из Вены, где она сейчас находится, вчера выступила глава внешней политики и безопасности ЕС Кэтрин Эштон. Она призвала также немедленно остановить насилие. Вот еще одна цитата. «Я призываю президента Украины Виктора Януковича, правительство Украины вместе с лидерами оппозиции найти немедленный выход из углубляющегося кризиса и продолжить работу над разрешением политического конфликта через диалог», заявила верховный представитель ЕС по внешней политике. И повторила еще раз то, что неоднократно заявляла в ходе своих поездок в Киев. Евросоюз готов помочь в любой форме и в какой форме он может. Еще о европейской реакции в Брюсселе. Из Брюсселя к митингующему правительству в Киеве обратился специальный представитель по расширению ЕС и Восточного партнерства Штефан Фюле. Официальное заявление звучало так. Я только что говорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра страны, то есть Украины, и сказал ему, что вид Беркута с калашниковыми вызывает глубокое беспокойство. Он заверил меня, что он сам и правительство сделает все, чтобы это оружие молчало. Ради украинцев, ради будущего страны я молюсь за то, чтобы его слова были правдой, заявил Фюле. Но надо отдать должное, что Фюле несколько раз за ночь посылал украинскому правительству сообщения через Твиттер. И вот уже совсем поздно, вечером, практически ночью по московскому времени, пришло такое сообщение: насилие и конфронтация ставят под угрозу будущее страны. Единственный путь – это диалог. Ну, Штефан Фюле, в общем, провел ночь сегодня, наблюдая за тем, как развивается ситуация в Киеве.
А какой была реакция в странах, которые являются ближайшими соседями Украины, не считая, конечно, России, о которой я уже сказал? Ну, например, в Польше, насколько мне известно, вчера всю ночь в прямом эфире тоже транслировались по государственным телеканалам на события в Киеве. И реакция представителей этой страны, как официальных, так и неофициальных, была более жесткой, чем в среднем, можно сказать, по Европе.
Это правда. Я уже привела пример заявления Ежи Бузика, бывшего президента Европейского парламента. Но в целом, в принципе, Польша вообще не спала эту ночь, потому что, вы абсолютно правы, шла прямая трансляция, были телемосты, обсуждение выхода из кризиса по всем телеканалам. Это понятно, Польша непосредственно связана с Украиной, Польша поддерживала Украину в европейских устремлениях этой страны и продолжает оказывать эту поддержку. Кстати, польский МИД заявил только что, что вызвал украинского посла, для того, чтобы выразить беспокойство по поводу происходящего и призвать к немедленному диалогу. Ну, кстати, еще из традиционных партнеров и стран, которые поддерживают европейский путь развития Восточной Европы и бывшего пространства СССР, наверное, надо отметить Швецию и министра иностранных дел Швеции Карл Бильд в Твиттере, тоже сегодня выступил с резким заявлением, что репрессии и насилие режима неприемлемы, говоря о том, кто на кого возлагает ответственность в данном случае.
Марк Рутов и Ирина Лагунина. Сейчас подробнее об американской реакции на украинские события, призывы к возобновлению переговоров и предупреждения о возможности наказания санкциями виновных в разжигании насилия на улицах Киева. Такова официальная реакция США на произошедшее минувшей ночью. США стали одной из немногих стран, возложивших особую ответственность за жертвы на власти Украины, а вице-президент Джо Байден стал чуть ли не единственным, кому удалось поговорить с Виктором Януковичем минувшей ночью. Слово Юрию Жигалкину.
Во вторник вице-президент США Джо Байден позвонил президенту Украины Виктору Януковичу, чтобы выразить глубочайшую озабоченность происходящим в Киеве. Он призвал президента страны отвести правительственные силы на исходные позиции и незамедлительно начать политические переговоры с оппонентами. Согласно заявлению Белого дома, вице-президент США дал понять, что Соединенные Штаты осуждают насильственные действия с обеих сторон. Однако на правительстве лежит особая ответственность за снижение напряженности. Почти к аналогичным формулировкам прибег пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, заявивший о том, что администрация Обамы потрясена попыткой грубого подавления протестов. В телефонном интервью CNN во вторник посол США на Украине Джеффри Пайет также заявил о необходимости возобновления переговоров между властями и оппозицией и формирования многопартийного правительства Украины.
Решением проблемы в данной ситуации представляется новая всеобъемлющая политическая договоренность, сказал посол, за которой последует создание нового многопартийного правительства, которое даст началу процессу политического примирения. Посол США также предупредил, что Вашингтон может прибегнуть к новым визовым санкциям против тех, кто повинен в насильственных действиях против демонстрантов. Газета «Вашингтон-Пост» возлагает вину за срыв процесса политического урегулирования на Виктора Януковича и называет нелепым его ультимативное требование прекратить протесты к вечеру вторника и решение направить спецназ с приказом очистить площадь от протестующих. Президент России Владимир Путин, скорее всего, будет доволен. Он подтолкнул Януковича к отказу от компромисса с оппозицией, который он называет продуктом западных спецслужб. Тем не менее, считает газета, политическое решение все еще возможно, хотя бы потому, что это единственный выход из кризиса. Кровавые битвы, свидетелями которых мы стали во вторник, вновь демонстрируют, что Украина станет неуправляемой, если Янукович не согласится принять обоснованные требования оппозиции провести политические и экономические реформы. Если он этого не сделает, западные правительства должны исполнить свою угрозу и ввести санкции, настаивает газета. Однако глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер считает, что Вашингтон и западные столицы должны были действовать гораздо раньше, что они ошибались, поддерживая идею создания так называемого технического или переходного правительства в то время, как Янукович сохранял полноту власти.
Я думаю, что США и Европейский Союз действовали крайне медленно, считая, что формирование временного правительства является реальной мерой к разрешению кризиса, в то время как они должны были усиливать давление на Януковича и его окружение, говорит Дэвид Кремер в интервью «Радио Свобода». На мой взгляд, Запад неверно оценил ситуацию, не осознавая, что до тех пор, пока Янукович остается президентом, вероятность разрешения конфликта остается крайне низкой. Я думаю, что пришло время для западных лидеров и лично президента Обамы оказать давление на официальный Киев. Я сейчас нахожусь в Брюсселе, и у меня есть ощущение, что европейцы крайне обеспокоены происходящим на Украине. Не исключено, что последние события заставят Евросоюз, по крайней мере, рассмотреть введение санкций. Мы также должны присмотреться к роли России, в том числе к ее крайне ханжеской критике действий США и Европейского Союза. Если кто-то и угрожает Украине, и муссирует идею раскола, то это Россия. Москва, на мой взгляд, играет крайне дестабилизирующую роль в этой ситуации. И я надеюсь, что мы не позволим господину Путину скрыть свою истинную роль, говорит Дэвид Кремер, бывший заместитель госсекретаря США. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Виргинии Дэниел Гуре предупреждает, что продолжение кровопролития в Киеве может вынудить США и Европейский Союз к непредсказуемым действиям.
История показала, что Европа может до поры до времени терпимо отнестись к насилию. Возьмем хотя бы то, что произошло в бывшей Югославии. Затем, неожиданно для всех, крайняя черта, как выясняется, пересечена, и Запад начинает действовать. Предсказать, когда эта чаша терпения может оказаться переполнена, невозможно. И я подозреваю, что Янукович и Путин, скорее всего, не смогут вычислить, когда им пора отступить. Конечно, разговор не идет о некой силовой акции со стороны Запада, но можно предположить, что США и Европейский Союз будут готовы пойти за пределы визовых санкций против тех, кто виновен в насилии. На мой взгляд, возможно, торговые санкции со стороны Евросоюза, которые крайне усложнят выживание правительства Януковича. Можно представить, например, выборочные финансовые санкции, скажем, ограничение торговли с Евросоюзом. Нейтрализовать их последствия окажется не по карману Москве, а они, скорее всего, вызовут недовольство Януковичем даже среди его сторонников, которым может не понравиться скачок инфляции или потеря доходов. Такие санкции будут чувствительны для всей страны, предсказывает вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре.
С Дэниелом Гуре беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров быть максимально объективными в оценках развития ситуации в стране и воздержаться от действий, которые могут усилить эскалацию внутреннего конфликта. К российским событиям Госдума России предлагает приравнять популярных блогеров к средствам массовой информации. Для дальнейшей работы им необходимо будет получать аккредитацию средств массовой информации. Соответствующие поправки планируют внести в закон о СМИ. В Думе считают, что блогеры являются, цитирую, личностями федерального масштаба и поэтому должны работать в рамках правового поля, а также нести ответственность за публикуемые материалы. Примечательно, что с такой инициативой депутаты выступили после того, как блогеры и оппозиционеры Алексей Навальный опубликовал информацию о дубайской квартире лидера фракции ЛДПР Игоря Лебедева. Однако один из авторов поправок, заместитель главы Думского комитета по информационным технологиям Вадим Деньгин, рассказал «Радио Свобода», что разработал их гораздо раньше. Блогеры называют депутатскую инициативу бредом и считают это очередной попыткой взять под контроль интернет. Моя коллега Любовь Чижова с подробностями.
Разработкой поправок в закон о СМИ занимается Комитет Государственной Думы по информационным технологиям. Предполагается, что аккредитацию средств массовой информации будут получать авторы блогов с ежедневной посещаемостью не менее 10 тысяч человек. По замыслу авторов поправок, после получения аккредитации блогеры станут автоматически подписывать обязательство соблюдать требования для СМИ, то есть публиковать только проверенную информацию и нести ответственность за публикуемые материалы. Первый заместитель главы Думского комитета по информационным технологиям, член ЛДПР Вадим Деньгин, подтвердил «Радио Свобода», что в Госдуме разрабатывают поправки, регулирующие блогосферу. Депутат считает, что популярные блогеры вроде Алексея Навального, опубликовавшего информацию о роскошной дубайской квартире лидера фракции ЛДПР в Госдуме Игоря Лебедева, являются личностями федерального масштаба, поэтому должны работать в рамках правового поля. Поправки, обязывающие блогеров регистрироваться как СМИ, появились гораздо раньше разоблачения Навального, утверждает Вадим Деньгин.
Я сделал еще раньше, чем господин Навальный, инициативу вот этого прошла, когда господин Навальный показал. Но вот как раз это один из тех примеров, когда человек должен отвечать за свои слова. Но бывают и обратные примеры, когда самого блогера напрягает, и его обвиняют в том, что он, бывает, неправильные вещи говорит. И он, наоборот, это относится к нашей ситуации, но сам факт. То есть различные ситуации бывают, и блогер, прежде всего, должен знать ответственность за свои слова.
Ну вот кроме Алексея Навального, каких, может быть, еще конкретно блогеров вы имеете в виду, когда говорите, что они должны...
Мы не говорим о конкретности блогеров. Мы говорим о тех блогерах, которые обладают количеством пользователей более 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч человек. Потому что если блогер выкладывает информацию, проверенную, не проверенную, любого толка, связанного с политикой, экономикой, культурой, он должен знать ответственность за то, что он выкладывает. Ну и, соответственно, пользоваться тоже как средством массовой информации защитой, потому что также имеет место это быть. Поэтому для того, чтобы уравнять эту ситуацию и то, что блогер все-таки, выходя на пространство 20, 30, 40 тысяч человек, то мы прекрасно понимаем, что он выходит на федеральный уровень. Он становится ретранслятором собственных идей личных, за которые могут последовать граждане Российской Федерации. Их идеи, мысли могут быть не проверены, а, соответственно, они могут вести в заблуждение. Поэтому каждый блогер должен осознавать ответственность за то, что он пишет.
Как будут бороться с теми, кто не захочет регистрироваться?
Вот тут вопрос обсуждения. Это было высказано как инициатива. Естественно, мы проработаем это в рамках экспертного совета. Я предлагаю собраться всем абсолютно блогерам, которые за, против, на территории Комитета по информационной политике обсудить эти идеи.
Это был депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Вадим Деньгин. Общественный деятель, журналист и блогер Антон Носик называют инициативу депутатов Госдумы бредовой и считает, что попытка заставить блогеров регистрироваться в качестве СМИ нарушает закон.
Ну, это, безусловно, инициатива абсолютно бредовая. И если определить ее в двух словах, то это правовой нигилизм. Очень удачная формулировка нашего бывшего президента, нынешнего премьер-министра Медведева. Очень хорошо описывает ситуацию, когда законодатель придумывает какие-то новые нормативные акты, не потрудившись прочитать те, которые уже приняты и действуют в стране. В законе о средствах массовой информации российском черным по белому, не оставляя никаких разночтений, сказано, что регистрация в качестве средства массовой информации есть дело добровольное, в порядке уведомительное. Значит, если некоторый блогер желает свой блог сделать средством массовой информации, он имеет на это право. А если какой-то человек не считает необходимым учреждать редакцию, принимать ее устав, регистрировать этот устав и эту редакцию в органах власти, получать свидетельство о регистрации СМИ, платить госпошлину, то, согласно статье 29 Конституции РФ, он ничего этого делать не должен. Его конституционное право публично высказывать свое мнение по любому вопросу совершенно не зависит ни от какой регистрации, ни от какой сертификации, аккредитации, лицензирования и так далее. Государственная Дума систематически объявляет инициативы, направленные на ограничение конституционной свободы высказывания собственного мнения. Методики все одинаковые. Это ввести дополнительные разрешительные процедуры, ввести дополнительные запретительные нормы, запугать уголовную административную ответственность. И все это направлено на одно. Чтобы люди два раза думали перед тем, как они открывают рот. Чтобы люди помнили, что их конституционная свобода иметь и высказывать какое-либо мнение, она существует только на бумаге. А на практике существует огромное количество различных подзаконных актов, нормативных актов и законов, по которым любой человек, высказав свое мнение, может быть потом привлечен к административной или уголовной ответственности. Целью всего этого законодательства является сделать так, чтобы люди боялись. Так что люди сами рта не открывают.
Это был журналист Антон Носик. Блогер Рустем Адагамов полагает, что желание приравнять блогеров к средствам массовой информации – это очередная попытка государства взять под контроль российский интернет. Правда, у государства с этим будут проблемы, считает Адагамов.
Такие попытки же уже были не раз, и, в общем, ничего удивительного в этом нет. Я, правда, не очень понимаю, каким образом будет вестись подсчет этих читателей, потому что очень часто это так называемые боты. А потом, понимаете, но есть такие сетевые персонажи, ну вот в том же ДЖЖ, есть так называемая проститутка Кэт, девочка, которая, ну, пишет талантливо, да, хорошо. Ну вот у нее там колоссальное количество читателей. Она что, тоже будет СМИ? У нас мало чему удивляюсь, да. Ну вот это вот, видимо, одна из тех вещей, которые все-таки для меня удивительно. Потому что я не против, чтобы у меня было удостоверение, например, журналиста. Но как это все делать с точки зрения юридической? А может быть, я, так сказать, это не я. А кто ведет этот дневник? Антон Носик, например, ведет ЖЖ вполне себе нецензурным названием. И он один из топовых, да, блогеров. Под каким именем его будут регистрировать? Ну, какая-то очередная глупость, вот на мой взгляд. Может быть, она, так сказать, депутатам кажется, в общем-то, так сказать, верхом их законотворческой деятельности, но вот, на мой взгляд, это глупость. Потому что ясно, что так как в блоге у нас одна из последних, да, если не последняя, не подцензурная государство территория в интернете, то, в общем, руки коротки, да, то есть дотянуться до блогера, не имеющего, в общем, толком ни имени, ничего, ну, достаточно сложно при каких-то там, так сказать, обидах, да, у нас сейчас же очень любят на что-то обидеться. Но это, так сказать, еще один поворот гайки. Вот Ну, так.
Это было мнение блогера Рустема Адагамова. Когда конкретно Госдума будет принимать поправки в закон о СМИ, приравнивающие блогеров к средствам массовой информации, пока неизвестно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Приговоренный к 3 годам колонии поселения краснодарский эколог Евгений Витишко до сих пор не прибыл к месту отбывания наказания. Сочинские адвокаты и правозащитники 7-й день пытаются выяснить местонахождение активиста. За ситуацией следит наш корреспондент Андрей Королев.
Приговор в отношении члена Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгения Витишко был вынесен Краснодарским краевым судом еще 12 февраля. Суд отклонил апелляцию защиты, посчитавшей изменение условного срока на реальный и незаконным. Судом первой инстанции Витишко был приговорен к 3 годам колонии поселений по уголовному делу за порчу забора на так называемой даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в Голубой бухте. До сих пор, несмотря на то, что приговор вступил в законную силу, Евгений Витишко находится на территории Краснодара, так предполагает его адвокат Александр Попков.
Мы сейчас пытаемся определить местонахождение, и скорее по таким недостоверным данным находится в СИЗО №1 города Краснодара. Однако попасть туда очень сложно, там дикие очереди. Сейчас пытаются общественная наблюдательная комиссия попробовать туда проехать, чтобы определить, на месте он или нет. Но вообще эта ситуация, конечно, трудная. Якобы позавчера было проведено некое судебное заседание, где кулуарно решили видеть порядок убытия Евгения в колонии. Никого из нас, ни адвокатов, ни меня, ни Марину Дубровину не известили. И это, в общем-то, очередной симптом нашей прогнившей судебной системы. По приговору, вступившему в законную силу, он должен был явиться за предписанием Федеральной службы исполнения наказаний и убыть, в общем-то, старательно, как это вообще происходит. Это было в решении суда, так написано, последним, которое принято в декабре и вступило в законную силу только вот в феврале, недавно, 12 февраля, было рассмотрение апелляционное. И края была необходимость в течение 5 дней изменять вот это решение. Это, конечно, абсурдно, и это понятно, что спецоперация власти.
В службе исполнения наказаний по Краснодарскому краю категорически отказались отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив лишь, что Витишко отправится по этапу в положенный срок. При этом не стали уточнять, будет ли он конвоирован или же ему предоставят возможность добираться к месту отбывания наказания самостоятельно. При этом мой анонимный собеседник дал понять, что в Краснодаре опасается неадекватных шагов со стороны эколога. Причем намекнул, что речь может идти о попытке эмиграции, по примеру, еще одного эколога, осужденного к условному сроку по делу о заборе Ткачева, Сурена Газаряна. Адвокат Александр Попков полагает подобные домыслы в отношении Витишко абсурдными.
Женя достаточно давно принял решение, будет бороться, и он готов сидеть, готов отбывать наказание, даже незаконное. Вот все-таки, наверное, поняла, что он не заткнется, то есть, что его сложно заткнуть, и он будет продолжать критиковать как Олимпиаду, так и экологические нарушения, которые были. В этом случае все-таки его решили изолировать от общественности, от средств массовой информации.
Как оцениваете заявление Международного олимпийского комитета по делу Витишко, приговор Витишко никак не связан с Олимпиадой?
В общем-то, это все смешно, но вопрос приговора. Приговор был с тем, что ему изменили этот приговор из условного на реальный. А это как раз-таки произошло в связи с Олимпиадой, в связи с критикой Олимпиады. Ранее Human Rights Watch обращались в Международный олимпийский комитет с требованием обеспечить денежных средств, допустим, тем же мигрантам, да. И Международный олимпийский комитет говорил, что они все довольны, все радуются и получают здесь деньги. Они просто ретранслировали позицию, даже не проверяя ее никак.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю затрудняются сказать, в каком регионе России Витишко может отбывать свой срок. Этот вопрос находится в ведении главка. Именно там занимаются судьбой осужденных. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
До главного российского события недели. Приговору по так называемому болотному делу осталось 2 дня. Сегодня в Париже в посольство Российской Федерации будет подана петиция о немедленном освобождении заключенных по болотному делу. Подписи под петицией поставили десятки тысяч человек. С организаторами акции беседовала корреспондент Радио Свободы в Париже Наталья Каневская.
50 тысяч человек во Франции подписали петицию о немедленном освобождении заключенных, задержанных во время демонстрации протеста на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Подписание петиции и передачу ее в российское посольство в Париже организовало французское отделение правозащитной организации «Международная амнистия». Как рассказал Радио Свобода Николя Кремиер, отвечающий во французском отделении МА за реализацию проектов «Люди в опасности» и защитники прав человека, согласно проверке, проведенной экспертами его организации, 6 из 8 фигурантов болотного дела являются узниками совести.
Представители международной амнистии изучили все эти дела, присутствовали на всех судебных заседаниях и могут с уверенностью подтвердить, что по меньшей мере 6 из 8 заключенных, о которых идет речь, это узники совести, то есть люди, которые выражали мирный протест и не совершали ничего противозаконного. Это Алексей Полихович, Артем Савелов, Денис Вуцкевич, Сергей Кривов, Степан Зимин и Ярослав Белоусов. По поводу двух других заключенных по этому делу наша организация пока не делает никаких заявлений. У нас на этом этапе нет достаточных доказательств того, что и в этих случаях речь идет об узниках совести. Мы требуем немедленного освобождения 6 перечисленных мной участников протеста на Болотной без каких-либо условий, а для двух других – справедливого суда и отмены целого ряда пунктов обвинения.
Ожидаемая сегодня передача петиции – это часть широкомасштабной акции в защиту политзаключенных, проходившей в 80 странах мира в декабре 2013 года. Сбор подписей за освобождение фигурантов болотного дела французское отделение Амнести начало еще тогда. Кремиер поясняет, что за последние два месяца удалось собрать не только десятки тысяч подписей, но и направить генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке десятки тысяч запросов об освобождении этих людей. Никакой реакции с российской стороны не последовало.
Международная амнистия всегда выступает за диалог с властями, о какой бы стране ни шла речь. Мы попросили аудиенцию посла России во Франции еще два месяца назад. До сегодняшнего дня мы не получили ответа. Так как российское посольство, в отличие от дипмиссии многих других стран в аналогичных случаях, не сочло нужным отреагировать на нашу просьбу о встрече с послом, мы сами решили, когда нам прибыть посольство, и предупредили о своем приходе. Этот визит никоим образом не координировался с российскими властями. Мы хотим, чтобы посол России услышал этот призыв, который подписали 50 тысяч французских граждан.
Представитель международной амнистии просит не называть точное время, когда небольшая делегация от его организации прибудет в российское посольство с петицией. По его словам, на сей раз у здания дипмиссии в Париже не планируется проведение митинга, и речь идет исключительно о передаче документа российским дипломатам. По словам Николя Кремеера, правозащитники с радостью побеседуют с послом Российской Федерации, если он согласится их принять. Но шансы на это крайне малы, так как все предыдущие обращения Амнести в посольство систематически игнорировались. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Сегодня в мексиканском городе Толука очередная встреча руководителей стран Северной Америки. Устроитель саммита Пеньеньета принимает гостей из Канады и США, премьер-министра Стивена Харпера и президента Барака Обаму. Повестка форума весьма насыщенная. Она включает вопросы торговли, энергетики, иммиграции и безопасности. Участники также сформулируют свое видение будущей роли Северной Америки в мировой экономической системе. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Ровно 20 лет назад Мексика, США и Канада подписали договор о североамериканской зоне свободной торговли «НАФТА». Между американцами и канадцами отношения всегда были радушные. А вот без смягчающей нравы коммерции, как выражались французские просветители, граждане Соединенных Штатов и Мексики вряд ли бы проникли с симпатией, которую, согласно опросам, они сегодня испытывают друг к другу. 20 лет назад понимание выгод от свободной торговли по обе стороны границы было куда более хрупким, чем в настоящее время. Тогда американцы опасались, что беспрепятственный торговый обмен будет выгоден только мексиканцам. и что к торговым караванам из Мексики прицепят свои обозы преступные картели. Пресса в США уделяет совсем немного внимания предстоящему саммиту в Толуке, невзирая на то, какое большое значение имеют для нашей страны вопросы, стоящие в повестке дня встречи, замечает ведущий аналитик фонда наследия Брайан Райли. С одной стороны, это невнимание прессы отрадно, ибо оно отражает стабильность отношений США с южным и северным соседями. С другой, оно заслуживает сожаления, так как создает у американцев ложное ощущение, будто этой стабильности ничего не угрожает. В условиях глобализации экономики и большой свободы в выборе торговых партнеров никакие коммерческие связи не следует воспринимать как незыблемые. Неверно думать, что как бы ни складывались наши отношения с Мексикой, скажем, в области иммиграции или с Канадой в сфере энергетики, эти страны и впредь останутся важными рынками сбыта американской продукции и ключевыми поставщиками ресурсов и товаров, импортируемых Америкой. Являются ли Мексика, США и Канада целостным торгово-экономическим пространством с комплементарными частями, или же это союз, диктуемый банальной географической близостью? Наш собеседник, начальник отдела Мексики научно-исследовательского центра имени Вудро Вильсона Дункан Вуд. Именно этот вопрос вынесен в заголовок новой большой монографии нашего отдела «География как судьба». Естественно, не все сопредельные страны нуждаются в согласовании экономической политики. Северная Америка иная. Ни Мексика, ни Канада не могут абстрагироваться от факта своего соседства с таким промышленным гигантом, как Соединенные Штаты. И надо сказать, что на сегодня в Северной Америке наблюдается весьма глубокая хозяйственная интеграция. Эта интеграция, делающая возможным оптимальное размещение производства и разделение труда, есть, на мой взгляд, главное конкурентное преимущество нашего региона перед другими торговыми блоками. Взять, например, автомобилестроение. Детали и узлы машины, которые вы покупаете в США, пересекали границы с Мексикой и Канадой раз 10-12, не меньше. Все больше и больше координации наблюдается и в отраслях высоких технологий, в первую очередь аэрокосмической. В прениях, предшествовавших принятию 20 лет назад договора о североамериканской зоне свободной торговли, скептики утверждали, что он увенчается лишь ускорением аутсорсинга, то есть перевода производства из США, где рабочая сила дорогая, в Мексику, где она была тогда сравнительно дешевой. Правы оказались оптимисты. За два десятилетия действия НАФТА иностранные вложения в США в 10 раз превысили объем инвестиций в Мексику. В то же время, в строгом соответствии с прогнозами экономистов, во всех трех странах выросли и трудовая занятость, и личные доходы, и экспорт. Решение о том, где размещать производство, принимается не только исходя из стоимости рабочей силы, но и из того, насколько эта рабочая сила производительна и насколько в рассматриваемой стране уважаются права собственности. НАФТА явилась ответом на зарождавшуюся экономическую либерализацию в мире и одновременно послужила стимулом дальнейшей либерализации, причем не только в области экономики. Так, разворот Мексики к свободной торговле вынудил ее рационализировать практику регулирования хозяйственной деятельности, а также открыл политическую систему страны, сделав ее более конкурентной. Либерализация торговли несколько облегчает пресс социального зла под названием «незаконная эмиграция», которая на протяжении десятилетия омрачает американо-мексиканские отношения. Что касается Мехико и Оттавы, то у них существует долгосрочное соглашение, допускающее на временные заработки в Канаду несколько десятков тысяч мексиканцев. Соединенным Штатам и Канаде нужны не всякие трудовые мигранты, а прежде всего квалифицированные работники. Поэтому в последнее время мы наблюдаем в контексте НАФТА совершенно новаторскую координацию в области высшего образования, которая осуществляется и на межгосударственном уровне, и на уровне университетов и колледжей наших трех стран. Мексика с населением в три раза меньше американского выпускает ежегодно больше инженеров, чем Штаты, отчасти как следствие запросов северных соседей. Но это было бы невозможно без солидных вложений в систему высшего образования в Мексике и ее основательного реформирования. Худо-бедно, но проблема незаконной мексиканской иммиграции держится под контролем. С одной стороны, администрация Обамы депортировала сотни тысяч нелегалов. С другой, оздоровление экономического климата внутри Мексики, в немалой мере благодаря свободной торговле, повышает спрос на рабочую силу внутри страны, в частности, в сфере модернизации коммунально-хозяйственной и транспортной инфраструктуры, а также улучшения экологии. Всего этого настоятельно требовал народившийся в Мексике и обретший политический голос огромный средний класс. Этот же класс диктует изменения гастрономии общества. Мексиканцы потребляют сейчас намного больше мяса, чем раньше, и их отечественное животноводство питается дешевыми соевыми бобами, кукурузой и прочими кормовыми культурами, импортируемыми из Штатов. Иммиграция из Мексики в США замедлилась, и это снимает ее приоритетность в качестве темы обсуждений. Причем как на саммите в Толуке, так и в американском Конгрессе, который отложил на неопределенный срок комплексную иммиграционную реформу. Равным образом, важная проблема наркотрафика из Мексики в США и Канаду будет поднята на саммите, но прорывных договоренностей на сей раз не ожидается. Остроту проблемы в некоторой степени смягчает тот факт, что несколько регионов США декриминализовали или даже узаконили в полном объеме коммерческий оборот марихуаны, что, по идее, должно несколько демпфировать деятельность мексиканских наркокартелей. Как показывают исследования, плохая криминальная обстановка в ряде районов Мексики не сказывается сколь-либо ощутимо негативным образом на прямых иностранных инвестициях в масштабах всей страны. Предсказуемая профессиональная работа арбитражных судов, четкость правил игры в бизнесе и их исполняемость волнует инвесторов намного сильнее, чем криминал, подчеркивает Дункан Вуд. По крайней мере, до тех пор, пока криминал не подминает под себя власть на местах.
Конкурентоспособность
Северной Америки как торгового блока. Вот что стоит на первом месте в повестке дня саммита. Отсюда и вопросы. Преодолеет ли американская администрация сопротивление экологов строительству трубопровода, связывающего месторождение сланцевой нефти в Канаде с портовыми терминалами на Мексиканском заливе? Добьется ли президент-демократ мандата от однопартийцев в Конгрессе на то, чтобы заключать внешнеторговые соглашения, требующие простого согласия законодателей, без права внесения в них поправок? Как упростить и ускорить таможенные процедуры на наших общих границах? Как сделать все три страны-участницы энергетическими сверхдержавами? Каковым будет регулирование американских и канадских инвестиций в нефтяной сектор Мексики, который только сейчас, впервые с 1938 года, поворачивается в сторону иностранного капитала? Какие отношения с Северной Америки на трансатлантическом и транстихоокеанском направлениях? Как заметил наш первый гость, ведущий аналитик фонда «Наследие» Брайан Райли, Соединенные Штаты способны предпринять и односторонние действия, которые увеличат объем торговли внутри Северной Америки. К примеру, поскольку бюджетный дефицит США финансируется отчасти покупателями американских гособлигаций в Канаде и Мексике, то если бы Вашингтон урезал дефицит, средства этих инвесторов могли бы быть переориентированы на приобретение услуг и товаров с этикеткой «Made in USA».
Корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Ну и в завершении программы «Время свободы» осенью прошлого года в подмосковном городе Королёв были случайно обнаружены настенные росписи Василия Маслова. И в этот момент, по сути, состоялось открытие творчества этого забытого художника, репрессированного в 1937 году. Теперь несколько квадратных метров росписи уже спасены реставраторами, а в центре «Авангарда» Еврейского музея открылась выставка Маслова. Все работы экспонируются впервые после 77-летнего перерыва. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Обретение монументальных росписей Василия Маслова произошло при драматических обстоятельствах. В Королёве горел памятник «Авангарда», дом, в свое время построенный для Болшевской трудовой коммуны. При тушении в одном из помещений отслоились обои и вдруг показались бодрый индустриальный пейзаж, гигантский Ленин, рабочие в окружении машин. Все многоцветное, разномасштабное, стремительное. У местных искусствоведов сомнений не было. Это неведомые работы жившего здесь в 30-е годы художника Василия Маслова. Приехал вместе с коллегами его однофамилец, руководитель отдела НИИ реставрации Константин Маслов.
Когда мы отправились в Королёв смотреть росписи, то мы, конечно, почувствовали себя врачами неотложной помощи. Мы попали туда поздно вечером, там не было света, мы смотрели росписи с фонариком, но нам сразу же ясно стало, что они совершенно уникальны. И ясно стало, что все было промочено. Состояние, конечно, росписи тяжелое. Это масляные росписи по штукатурке, которые шелушатся, отстают от основы. Но у нас был опыт. И мы, в общем, примерно знали, как мы будем их снимать. Была технология, и поэтому мы тоже приступили к работам. Мы первоначально думали, честно говоря, что росписи имеют только мемориальную ценность, но поняли, в конце концов, что это на самом деле редкий шедевр. Мало того, что это уникально, потому что вы нигде этого не встретите, это выполнил очень талантливый художник.
На выставке в Еврейском музее центральное место занимает большой фрагмент королевских росписей, отделенный реставраторами от стены. Что изображено, не увидеть. Накрытые марлей, соединенные временными склейками кусочки штукатурки, уложены на деревянный поддон обратной стороной. Это символичный экспонат, указывающий на то, что не все росписи еще сняты, а над уже спасенными теперь колдуют в Строгановском училище, и на то, что все произведения художника публике еще предстоит увидеть. Подлинная же роспись на выставке представлена копией в масштабе 1:1. Прочие экспонаты – это графика из фондов Королевского исторического музея. 79-летняя дочь художника Наталья Маслова сообщает, основные живописные произведения ее отца хранятся в Нижегородском музее.
Это такая капля в море, которая здесь представлена. И это все было в моей огромной папке со времен 30-х годов, с 37-го года, как только отца взяли. Вот эти все листы лежали в огромной папке за шкафом. Это просто лично. У меня дома хранилось. Вначале мама с бабушкой хранили. По-моему, они не рассчитывали никогда, что это увидит кто-то. Вот эти все рисунки, мы возили их всю войну, после войны. И все время тащим за собой, переезжая с квартиры на квартиру. Единственное, перебирала и смотрела, что там лежит. И мне в голову не приходило, что это когда-нибудь займет такое место. То, что у меня вот эти лежат, оказывается, такие сокровища, я не придавал значения.
Вот вы говорите, что они дома хранились, дома. А потом?
Музейные работники меня пытали иногда. Как что? Ну, так как мне было 3 года, когда его забрали, я ничего совершенно не помню. Что я могу рассказать, когда 3 года? Один раз они приехали как-то ко мне, и все там, документы, там какие-нибудь о реабилитации, фотографии. Вот немножко там про биографию отца спрашивали. Они у меня 5 раз были, мне не приходило в голову вытащить из шкафа эту папку. Как только я им показала, они были просто ошеломлены. И вот эти все рисунки, конечно, я с огромной радостью подарила. Я все отдала в Королевский музей. И даже сейчас, вот как что найду, я все хочу отдать им, чтобы только сохранилось. Сейчас, когда вот сделали эту выставку, у меня уже теперь есть надежда, что когда-нибудь и настоящая коллекция Нижегородского музея будет открыта.
Скажите, а в Нижегородском эти вещи вашего отца, они так до сих пор в запасниках?
Они все в запасниках, но у него есть портретная галерея. Там, наверное, вся трудовая коммуна позировала ему. Мне кажется, это такая интересная коллекция. Она идеально сохранилась, но они ни разу ее не выставляли. А там еще 43 полотна маслом. Это пейзажи, и по большей части тоже это трудовая коммуна в Болшеве.
Есть портреты болшевских коммунаров и на нынешней выставке, в их числе беспощадный автопортрет Василия Маслова.
Он вообще-то погиб молодым совершенно. Он только очень выглядит пожилым таким, как будто человек, потому что трудная жизнь у него была.
Василий Маслов искренне верил в коммунистическую утопию и воспел ее в лучших своих работах. После нескольких месяцев допросов он признал себя виновным как в контрреволюционной агитации, так и в принадлежности к террористической организации. В начале 1938-го он был расстрелян. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте также следить за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».